По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть СМС-портал для ваших сообщений. +7 925 888 948. И телеграм латиницей в одно слово «Говорит МСК-бот». Что ж, несколько недель подряд ко мне приходили высоколобые эксперты. И обсуждали мы разные нюансы и тонкости заботы о себе, да, которая описывается любимой фразой покойного Сергея Леонидовича Доренко: «Так-то оно так, да трошечки не так». И в какой-то момент вы абсолютно справедливо упрекнули меня о том, что что-то ты, Переседов, ушел во все эти мудрствования, а дай ты нам правды жизни. Хорошо, просили, получайте. Сегодня у меня по телефону замечательная собеседница Екатерина Зарытовская, имидж-стилист, консультант по работе с лишним весом, а на самом деле мамочка, которая живет в провинции, однажды преобразилась сама и сейчас помогает преобразиться людям вокруг нее. Екатерина, здравствуйте, слышите ли вы меня?
Здравствуйте, да, я очень хорошо вас слышу.
И мы вас очень хорошо слышим, просто 15 минут у нас нашло, чтобы достучаться до орла через все возможные средства связи. Фух, обрадовался я, что все-таки мы вас слышим чудесно. Пожалуйста, держите телефон в руках крепко и расскажите Хорошо. Мне свою историю.
Я Екатерина. Все правильно. Я имидж-стилист, специалист, консультант по работе с лишним весом. Я живу в Орле. У меня двое маленьких детей. Однажды я приняла решение и похудела на 45 килограмм за 9 месяцев.
Обалдеть!
Это решение полностью изменило мою жизнь, и внешний вид, и самореализацию. Я обрела себя в профессии и, соответственно, приобрела спортивные привычки и нашла себя в спортивных хобби.
Слушайте, вот вы перед эфиром сказали мне, что сегодня, после того, как уложите детей спать, вы пойдете еще на 10-километровую пробежку. Я должен признаться, что сам, при том, что вроде бы считаю себя таким апологетом и евангелистом оздоровительного бега, зимой не могу заставить себя выйти на улицу в кроссовках. Как вы этого достигаете?
Я очень люблю бегать зимой и вообще в такую вот погоду, ну, сомнительную на самом деле. Как получилось? Я переболела коронавирусом 2 года назад. То есть я закончила бег где-то в середине октября и подумала: холодно, не хочу. Ага. И вот где-то в январе у меня случился коронавирус, месяц я проболела, и потом почувствовала, что мне хочется дышать. И таким образом я однажды нашла совершенно случайную одежду, у меня даже не было спортивной одежды такой зимней, натянула кроссовки и вышла на пробежку. И с тех пор я бегаю и зимой, и летом, и весной, и осенью, и в любую погоду.
Как моряки говорят, надышаться можно только ветром, а у вас, получается, надышаться можно только бегом. Но давайте теперь все-таки по порядку. Как бы, вот как вы дошли до жизни такой? То есть, если, чтобы избавиться, как там, помните, дядя Федор, пес и кот, говорил, чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное, а у нас денег нет, да? Чтобы потерять 45 килограммов, нужно сначала заиметь 45 килограммов. Вот. А это тоже, знаете ли, своего рода подвиг.
Да. У меня появились дети, соответственно, стало меньше времени. Дети у меня погодки, это 2 разных режима, и, соответственно, иногда я просто банально не могла выйти на улицу несколько дней. Uh-huh. И как-то завертела меня вот эта вот семейная домашняя жизнь. Человек я активный, и, соответственно, когда стало меньше движения, меньше времени на себя, то...
Вы стали активно искать себя в кулинарии, по-моему, решусь предположить.
Я лавировала. То есть вся моя жизнь вертелась вокруг детей, семьи, ну и да, в частности, еды. И незаметно пришли 45 килограммов.
Угу. Ну, а скажите, пожалуйста, а вы как-то все-таки отслеживали это с точки зрения биохимии? Потому что мы от многих экспертов слышим, и как бы и не просто так, что когда женщина рожает, у нее меняется обмен веществ, гормональный фон. Поэтому, ну, как бы как естественно, что беременная мать, да, набирает в весе, ну, там точно так же естественно, что вес продолжает сохраняться какое-то время после родов. Может быть, в вашем преображении было что-то еще, кроме какой-то там, ну, не знаю, там, силы воли и желания обрести себя?
На мой взгляд, это преувеличено. То есть то, что работает гормональный фон не так, потому что на самом деле после рождения первого ребенка я очень много гуляла. Прям сразу после рождения, и, соответственно, тогда я легко сбросила свой вес.
Угу.
Поэтому на это не повлиял ни гормональный фон, ни другие какие-то вещи. Достаточно быстро. То есть в течение первых двух месяцев мой вес полностью ушел.
Угу.
Это вот после рождения первого ребенка.
А вот после рождения второго сколько прошло времени, когда вот вы решили так вот заняться собой и своей жизнью?
Сначала, когда родился второй ребенок, у меня вес не приходил. Я, наоборот, хорошо сбросила. Потому что сначала было много прогулок, а когда прибавилось хлопот, ближе к моменту, когда первому, второму ребенку был год, вот тогда у меня начал приходить вес. Угу. Тогда стало сложнее совмещать меньше времени на себя и в тот момент вес и пришел.
Хорошо, вот прежде чем даже спрашивать, что же именно вы с собой делали конкретно, чтобы не просто ну, получить то тело, о котором вам хочется, но и сохранить себя в эмоциональном равновесии, потому что мы с вами общались как бы и до этого, и я обратил внимание, что вы очень спокойный, рассудительный, как сегодня говорят, такой позитивный и благостный человек, что не всегда можно встретить среди тех, кто радикально теряет в весе, потому что, к сожалению, для многих это сопровождается разного рода, ну, будем говорить честно, эмоциональными расстройствами. Так вот, прежде чем уточнять, что же именно вы делали, мне интересно, вот как вы нашли эту внутреннюю точку опоры. Вы говорите, я растворилась в детях, я растворилась там в быте, в повседневности. И что? Вы нашли в себе силы сказать домашним «нет, вот это мое время, разбирайтесь сами без себя, а я пошла там на пробежку, а я там себе завела полку в холодильнике, там держу свою еду». Как это вот на практике происходит?
Точка отсчета поворотных моментов было несколько. Первый – это когда я пришла на стадион, где-то, когда я заканчивала школу, я бегала.
Угу.
Немного, но я занималась спортом, то есть он был в моей жизни. И тут я подумала, ну, соответственно, уже когда набрала вес, я подумала, так, надо вернуться на стадион, бег – это просто спасение. И я пришла на стадион, и я не смогла пробежать даже 200 метров.
Да,
у меня, угу. Да, у меня такой характер, ну, достаточно бойцовский, и поэтому я не могу пробежать 200 метров, это вообще как? То есть я походила, конечно, еще на стадионе, но мне стало не то что стыдно, не очень комфортно. То есть это не я. Куда делась я? То есть у меня тогда возник этот вопрос.
То есть вот все-таки вот этот момент внутренней идентичности, он очень важен, да? То есть вот кто я, как я себя ощущаю, готов ли я себя ассоциировать, отождествлять вот с тем образом жизни и с тем внешним образом, который я вижу здесь и сейчас с собой, да?
Да, все верно. Я тут хочу добавить, что у меня вот было такое желание внутреннее. А есть момент, когда, ну, например, девушка с лишним весом чувствует себя прекрасно. Но, например, она посмотрела на какую-то фитоняшку, к примеру, в социальных сетях, и подумала о том, что неправильно быть вот с таким лишним весом.
Uh-huh.
В таком случае нужно просто поговорить с собой и сказать, так, меня сейчас все устраивает. Там, мой лишний вес меня не беспокоит, соответственно, я займусь им тогда, когда он, ну, там, будет совсем мне мешать, чуть позже, когда у меня появится на это время и силы.
Uh-huh. Uh-huh.
Конкретно у меня в тот момент было уже все. То есть я не могу, мне тяжело, это не я. Вот в зеркале я тоже вижу не себя. И, соответственно, потом я купила себе еще беговую дорожку. Я дальше продолжила поиски. Подумала, так, бегать я не могу, хорошо, окей, я купила беговую дорожку. Потом я случайно увидела конкурс у Ирины Турчинской.
Сейчас, вы хотите сказать, что вы тот самый человек, у которого дома стоит беговая дорожка и не выполняет роль вешалки, а вы действительно ей пользуетесь?
Я ей пользовалась. Ага. Но так как вес был очень большой, и так как я тогда не знала, как правильно пользоваться беговой дорожкой и как планировать свои кардиотренировки, я думала, все, сейчас я пробегу пару дней, и просто у меня там что-то непременно изменится. Естественно, результаты я не увидела. Потом я начала участвовать в конкурсе от Ирины Турчинской. Там разыгрывалась неделя, ну, в общем, тренировок. Конкурс я этот проиграла. И тогда я почувствовала какое-то чувство опустошения, просто какой-то обессиленности, полнейшего бессилия. И я, помню, прям рыдала. Вот. И в этот момент я посмотрела, что я рыдаю, а вокруг меня стоит беговая дорожка, степпер, скакалка лежит, диск здоровья. Я просто посмотрела на все это и подумала, так, все, я должна найти к себе другой подход. И тогда я поняла, что мой путь, он не путь сброса веса, а путь к себе. То есть мой подход будет индивидуальным. Я поговорила с собой, то есть у меня был примерно такой диалог. Я не знаю, когда я приду к своему желаемому размеру. Я не знаю, когда я сброшу вес, но я точно приду к этой цели, я точно ее добьюсь. У меня будет свой путь, свой темп, даже если это займет там не год, а два. Все, я просто точно для себя решила вот в тот момент.
Здорово, это очень созвучно с тем, что было со мной. Ну и хорошо, и теперь, пожалуйста, попробуйте в двух словах рассказать, в чем же был практический секрет, да, что же вы стали с собой делать там, вот, присоединились ли вы к этой церкви свидетелей отсутствия сахара, проклятия хлеба и так далее и тому подобное, или как-то, что вы с собой делали?
У меня тогда было очень мало времени, и, соответственно, и готовить себя отдельно я еще пока не могла. Я поняла, что нужно маленькими шагами двигаться. То есть я убрала сладкое и заменила на полезное сладкое. То есть я взяла сладкие хлебцы, сухофрукты, горький шоколад. То есть я понимала свою норму и так, чтобы это было, ну, соответственно, и меньше калорий, и отсутствие сахара. Да, то есть у меня такое было. И я поняла, что мне нужна такая активность физическая, которая мне сейчас в радость и которая не будет отнимать у меня силы. Я нашла для себя танцы. Мне подарили наушники Bluetooth, я начала очень много танцевать. То есть мне это было просто в кайф. Я ставила любимую музыку, мне было здорово. Это была еще и эмоциональная разрядка.
И как много и как часто вы танцевали?
Ежедневно, вообще в любое время. То есть танцевать я люблю, для меня, то есть чищу картошку, я танцую, к примеру. Там мою полы, я танцую. То есть я постоянно с наушниками, с любимой музыкой. То есть перманентно это было все время. Но если говорить как о тренировках, каждый день, ну, наверное, по часу такого активного танцевального движения.
Да, час в день это действительно такая как бы точка отправления, с которой можно начинать. Хорошо. И опять-таки мы знаем, что на самом деле людей, которым удается заметно сбросить в весе, ну, достаточно много. Эти безымянные герои, они ходят мимо нас по улицам, проезжают метро. Но единицы из них... У единицы из них получается сохранить этот результат там спустя годы. Вот, а сколько вы уже вот продолжаете находиться в том естественном для вас теле? Были ли у вас какие-то откаты, срывы? Значит, испытывали ли вы какие-то позывы провалиться, в, как говорят, в зажор в результате каких-нибудь жизненных неурядиц? Вот что с вами потом происходило?
3 года назад, получается, я похудела. Я дохудела до 58 килограмм, но мне не понравилось.
Тогда уже уточните, пожалуйста, свой рост и, кстати, возраст, потому что мы упустили этот момент из виду.
Мне сейчас 35, то есть на момент, когда я похудела, мне было 32. Рост мой 1,70 м, было у меня где-то в районе 115 килограмм изначально. То есть я похудела до 58, но конкретно для моей фигуры, моей комплекции это мало. И сейчас мой вес в районе 65 килограмм. То есть для меня это нормально, я выгляжу прекрасно и чувствую себя тоже прекрасно. Для меня спорт стал и хобби, и удовольствием, поэтому я сейчас достаточно много занимаюсь спортом. Правильное питание у меня индивидуальное, то есть все блюда, которые я любила до сброса веса, я просто адаптировала под более правильный вариант.
Ну что это значит? Значит, адаптировала. Вот я люблю пельмени со шкварками, жареным луком и сметаной. Как мне это адаптировать?
К примеру, когда мне нужна была сметана, я находила для себя аналоги по вкусу. То есть я взяла, например, для себя нашла конкретный вид термостатного йогурта, которым я заправляла салаты, как сметаной, к примеру. Лук я обжариваю без масла, это, конечно, другое. Но в ситуации, когда хочется жареный лучок, например, я просто ищу возможности сделать это иначе. Вот. Или, например, на Новый год, допустим, я не могу без оливье. Я готовлю его, но я использую, покупаю, например, низкокалорийный майонез любимых фирм, которые вот производят такое питание.
Альтернативно. Но вы не просто изменили свою жизнь. Вы, я так понимаю, нашли для себя то ли прям отдельную профессию, то ли какое-то дополнительное хобби, которое в том числе, значит, стало выступать как ваша вторая профессия, вы заявляете про себя как про консультанта по работе с лишним весом.
Да,
вот,
да.
Расскажите, пожалуйста, про эту часть своей жизни.
Сначала, получается, я похудела. Во время этого процесса я прошла курс стилистов. Я всегда любила работать с одеждой. Мне очень это нравилось. Мне нравится... Красивые девушки вдохновляют. Мне вообще нравится просто, когда люди красивы и внутри, и снаружи. И одежда – это наше продолжение. Соответственно, когда я начала сбрасывать вес, я для себя поняла, что мне важно одеваться красиво. Когда я увидела себя в том же весе, но красивой, мне стало намного легче худеть. То есть я уже была красивой. Соответственно, вопрос сброса веса для меня был уже не так... скажем, не то что важен, не так горел. То есть я уже была красивой, здорово, я буду еще красивее.
Вот я вас слушаю, вспоминаю, в интернете есть замечательная картинка на этот счет, когда, значит, ползет гусеница, и мимо нее пролетает бабочка и говорит, когда-нибудь ты будешь такая же красивая, как я, зачем гусеница бьет ее зонтиком и говорит, иди ты нафиг, я уже красивая. Такая жирненькая, такая миленькая гусеничка. Вот я это гусеничка. Да.
Все так.
Ага.
Соответственно, после того, как я похудела, я поняла, что за лишним весом стоит обычно причина, не связанная с весом. Это либо отсутствие реализации, отсутствие, возможно, отношений сердечных, заботливых, там, отсутствие каких-то хобби, возможно. Иногда просто отсутствие движения. Это тоже. И я тогда, соответственно, прошла курсы коучинга и затем прошла программу инструктор-методист по фитнесу и велнесу. И поняла, что мне очень нравится помогать людям находить индивидуальный подход для своего пути становиться здоровее и лучше.
Ну, смотрите, вот как бы мы знаем, что не бывает коучей для всех, как бы вообще. Я должен честно признаться, что я нашел место слова «коуч» в своем сердце не раньше, чем год назад. До этого я как-то жил по принципу «встретишь коуча, убей коуча», потому что, ну, мне казалось, что это какие-то, значит, балаболы. Но нет, потом действительно на своем опыте, на примере своих близких, я понял, что часто бывают ситуации, когда мы что-то знаем, но нам действительно не хватает воодушевления, не хватает рядом человека, который сможет нам высказать одобрение, к которому мы прислушаемся, он вызовет у нас уважение и так далее и тому подобное. Но коучи поэтому очень сильно дробятся, скажем так, по своей аудитории. И я так понимаю, что вашей аудиторией это вот стали вот такие же люди, как и вы, то есть молодые мамочки, да?
Да, все так.
Так.
Да. И оказалось, вообще я сначала не сегментировала свою аудиторию, то есть я находилась в таком свободном, скорее, полете.
Ага.
Но мне стали поступать запросы. То есть одна девушка написала: «Катя, я вот тут с детьми, как мне быть, что делать? У меня вот такой вот период жизни, у меня столько времени на то и на это». К примеру, да, вот... Ага. И, соответственно, я могу с ней поговорить, задать вопросы, для чего ей, что ей нужно, какой вид активности ей нравится, как в ее нынешней ситуации, в ее контексте найти время на себя и найти энергию, возможно. Угу. Потом мне написала девушка...
Пожалуйста, рассказывайте. Да.
Потом мне написала девушка, тоже у нее ребенок маленький, и она спросила, какой ей тренажер приобрести для дома. Соответственно, мы с ней тоже поговорили. Я спросила: может быть, тебе больше хотелось бы, например, пойти уже в фитнес-клуб, может быть, ты для этого будешь искать время. Она сказала: нет, времени у нее, к сожалению, нет. А потом мы поговорили насчет...
Ну, дело ведь не только во времени. Uh-huh. Вот, я как бы не устаю повторять, что, на мой взгляд, у современной фитнес-индустрии достаточно много врожденных пороков. И один из них — это то, что многим людям там просто некомфортно. То есть туда сложно зайти вот так вот с улицы и почувствовать себя нужным, да? Потому что очень многих фитнес-клубах там своя тусовка, своя атмосфера.
Есть такой момент, да.
Поэтому как раз я знаю людей, которые предпочитают начать заниматься дома, заиметь какие-то результаты, определить для себя приоритеты и цели, и потом уже адрес найти в фитнес-клуб, чтобы получить там консультацию, нужную тебе.
Да, согласна. У меня было вот именно так. Я пошла в фитнес-клуб только тогда, когда уже была готова и когда похудела. До этого мне было комфортнее заниматься дома, потом я перешла на улицу. Это тоже был для меня выход на самом деле, потому что мне было не очень комфортно. Все будут же смотреть. И, соответственно, когда я уже совсем похудела и была готова, тогда я уже пришла в фитнес-клуб.
Ну, у нас сейчас минута до новостей, но мы, надеюсь, продолжим и после. Но вот сейчас я успею задать вопрос. Скажите, вот уже заимев некий опыт общения со своей аудиторией, вы смогли как-то сформулировать, ну, такие общие для них проблемы? То есть, что побуждает, с одной стороны, вот молодых матерей как-то, ну, отвлечься от себя? Что их возвращает к этой практике, да? Как им проще в это все присоединиться? Нужно это делать индивидуально или стараться войти в какую-то среду? Потому что, кстати, я вот заметил, сейчас в итоге я буду задавать вопрос, а ответите вы уже после новостей, я чувствую. Но вот я заметил, что, например, ну, там, мужчинам и мне в частности, им проще вот в одиночку, как шахтеру, что-то там долбать и ковырять. А вот женщинам им удается как-то объединяться в свои такие сообщества и чатики, стайки, да. Причем это могут быть там по работе, или бывшие по учебе, или даже внутри какого-нибудь ЖК, да, или там мамочки, которые объединяются вокруг какого-нибудь детского сада, и вот как бы они на своей волне начинают что-то создавать. Мы уходим на новости, а потом я послушаю ваш ответ на свой вопрос.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая Перемена.
Большая перемена. Илья Переседов у микрофона. Мы продолжаем. Напоминаю, смс-портал для сообщений плюс 7-925-888-948. Телеграм латинцы в одно слово, говорит МСК Бот. А со мной сегодня на связи Екатерина Зарытовская, консультант по работе с лишним весом. Женщина, которая сама смогла похудеть на 45 килограммов и удерживает этот вес, и теперь помогает другим тоже найти себя. А, Екатерина, я перед новостями задавал бесконечно длинный вопрос про среднее по больнице для вашей аудитории. Я так подозреваю, что вам надо будет монологом разразиться, да, в ответ на это мое вопрошание. Но прежде чем мы к этому перейдем, прочитаю вопрос из СМС. Такой классический, хорошо, привычный, прям милый нашему сердцу вопрос. А не проще ли не переедать, чем потом выдумывать себе занятия для похудения? Спрашивает аноним с телефоном, который заканчивается на 56. Мне интересно, что вы ответите на такой вопрос? А не проще ли переедать? Не переедать.
А вопрос на самом деле хороший. Но дело в том, что я не могу сказать, что я стала больше есть. Я не могу сказать, что я, например, стала больше переедать.
Набирая свои килограммы, да?
Да, да. Я скорее питалась хаотично и не так привычно, как раньше. То есть если раньше у меня в любом случае был какой-то режим, хотя бы 3 раза в день я нормально питалась, то сейчас... Там откусил, тут откусил, там за детьми доел, а тут пончик съел. То есть я просто перестала следить за своим питанием. Скорее так.
Ох, Екатерина, добрый вы пока еще консультант по работе с лишним весом. Я уже более обозленный, поэтому я бы на такое ответил, сказал: нет, дорогой аноним 56, не проще, учитывая, что ожирение – это пандемия, которая шагает по планете, учитывая, что медики из журнала «Ланцет» говорят, что каждая 4-я смерть в мире так или иначе связана с нарушением питания. Вот, ответ на ваш вопрос – нет, не проще. А? Вот. И тут речь идет не о том, чтобы что-то выдумывать. А, как раз выдумывают обычно алкоголики и наркоманы оправдание, почему они не могут бросить свои привычки. А люди, которые решают как-то заняться собой и через заботу о себе изменить жизнь свою и своих ближних, они как раз не думают, а они познают. И это достойнейший, согласна, путь познания. Ну, а теперь, Екатерина, расскажите, пожалуйста, вот вообще наша программа сегодня была заявлена тема «Как мамам в декрете настроиться на перемены». Я думаю, что эта тема созвучна с тем, о чем спрашивал вас я. Вот ваш монолог.
Изначально, когда появляется ребенок, вся забота мамы, все ее внимание переходит на ребенка. Она постепенно забывает о себе. И когда даже появляется немного свободного времени, то тут включается еще и чувство вины. Я не додам ребенку вот что-то вот такое, возможно. И иногда из-за этого чувства вины, даже потом, когда ребенок уже ходит в сад, например, то есть у мамы появляется больше свободного времени, она не может заняться собой, потому что ей кажется, что семейные дела важнее. И поэтому настроиться на перемены сложно еще и поэтому. И еще появляется такой момент, как некая оторванность от реальности. Вы задали вопрос про то,
средний по больнице, с чем, да, с чем они как бы сталкиваются в основной своей массе.
Да, что девушки объединяются в группы, где-то, соответственно, в ЖК. Это здорово, потому что появляется общение по интересам, появляются общие цели, и в таком сообществе, конечно же, проще. Но я замечаю, что есть и люди, которым, наоборот, хочется тишины, и поэтому они занимаются дома, им важнее вот эта вот эмоциональная гигиена. То есть для них спорт еще и как медитация. И побыть немного времени в тишине, вот им важно.
Я бы, знаете, что тут еще отметил, что вот я заметил по себе и по людям, которые со мной общаются, что нас всех объединяет одна и та же ошибка, один и тот же сбой. Когда в нашей жизни что-то идет не так, как мы ожидаем, или идет откровенно неправильно, нам начинает казаться, что это какой-то наш собственный уникальный косяк. Понимаете, что вот все вокруг молодцы, у всех все хорошо, все, значит, живут как следует, а вот то, что я там, не знаю, залез в долговую яму, набрал килограммы, не знаю, не могу там выучить иностранный язык, хоть далеко давно планирую и так далее и тому подобное, что это меня как-то отрицательно характеризует, да, и выделяет из этой общей массы. И вот здесь надо разрешить себе, заставить себе говорить вслух о своих проблемах, признаваться в них, ну, там, не только себе, но и ближним, и достаточно скоро оказывается, что вообще-то это общая для всех беда, как минимум, ну, там, тех людей, которые тебя окружают. И, как, ну, когда, и это не то, что тебя характеризует, это не главный твой признак. Да, как раз через этот диалог можно найти силы, чтобы начать двигаться в правильном направлении.
Да, конечно. Еще у некоторых мотивация какая бывает? Они подходят к зеркалу, к примеру, и говорят: я не хочу быть толстой. Это не очень правильный подход, потому что здесь уже какое-то отрицание себя. Нужно ставить немножечко иначе вот этот вот диалог начинать. Я хочу быть еще лучше, например. Uh-huh. Или я хочу стать гармоничнее. Или я хочу стать здоровее. Uh-huh. То есть исходить не из своих недостатков, а наоборот искать возможности для того, чтобы стать еще лучше, например.
Замечательно. И... Скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то там планы амбициозные на ближайшие, не знаю, пару лет? Пробежать по полумарафон или там освоить какую-нибудь более узкопрофильную специализацию, связанную со здоровьем, что-то вот. Пытаетесь или вы просто вот нашли в себе такую возможность плыть по течению жизни и уже вам не нужны эти дополнительные весла?
У меня появилось желание пробежать не полумарафон, я уже пробежала. У меня появилось желание пробежать 35 километров. То есть у меня пока нет желания пробежать марафон, но я подумала о том, что в 35 лет я достаточно юно выгляжу. У меня прекрасное здоровье, и я хочу пробежать столько километров, сколько мне лет. 35.
Екатерина, я вам открою небольшой секрет. Вот если по весне вы, ну, опять-таки, спокойно и без истерик, ну, как вы это умеете делать, сможете через день пробежать там 3 раза в неделю, ну, то есть за неделю 3 раза по 20 километров через день, вы вполне готовы к марафону. Так что,
я попробую.
Так что, спасибо. Да, так что, нет, ну, символически можно пробежать 35 километров, разумеется, чтобы отметить свой день рождения, но просто где 35, там уже и 44, если мы говорим просто о том, чтобы взять эту дистанцию. Обратите внимание, конечно, ни в коем случае в первый раз не нужно ставить цель уложиться в какой-нибудь временной промежуток, не нужно ставить цель обязательно выдерживать вот какой-нибудь темп, да, там, я сейчас произнесу, там, козырну знанием слова каденс, это частота шагов, да, как бы выдерживать определенный каденс, нет, это ни к чему. Вообще, на самом деле, под марафон официально отводится 6 часов на его проведение в Москве. То есть вот если вы пробежите или даже пройдете марафон быстрым шагом за 5,5 часов, вы уложитесь в отведенное время и получите свою официальную медаль участника вполне законно. Угу. Вот, поэтому...
Прекрасно.
Да, поэтому, как бы еще раз, если... ну, у нас же стоит задача не чтобы вы для галочки пробежали свои 35 километров, а чтобы, пробежав 35 километров, вы могли улыбнуться своим домашним. Да, как бы там потом спокойно пройтись минут там 7-10, чтобы восстановить дыхание и сердечный ритм, а потом поехать домой, сесть за стол и так далее. Же не стоит вопрос пересечь финишную черту и рухнуть, как, извините, загнанная лошадь, чтобы вас потом откачивали, да? Но если вы сможете это сделать вот так, естественно, при 35 километрах, то вы сможете сделать это и при 44, при определенном уровне выносливости, если не будете привязываться к определенной дате. Так что считайте, что, может быть, это будет мой подарок вам на день рождения, если вы мне потом напишите, что да, вы были правы, и я еще и в свою копилку успехов добавила марафонскую медаль, мне будет очень приятно.
Хорошо, спасибо.
Ну что ж, спасибо огромное, Екатерина. Не знаю, меня очень воодушевил ваш рассказ. Мне вот безумно нравится узнавать про такие истории, когда, понимаете, оказывается, что где-то, ну, сейчас немножечко московского снобизма будет. Ну, у нас радиостанция называется «Говорит Москва», поэтому куда же без этого? Немножко московского снобизма, что где-то за МКАДом в русской провинции, да, разворачиваются вот в душе человека такие поистину шекспировские страсти, да, вот с вопросом идентичности, преодоления себя, найти как бы себя, найти для себя время, встать против каких-то вот этих житейских, с одной стороны, бурь, с другой стороны, сетей. Вот, это очень здорово. Спасибо вам большое. Ну и главное, я крайне приветствую. Ну, то есть, мне кажется, что это важно как бы для мира вообще и для России в особенности, когда мы встречаем какую-то самоорганизацию, когда вот люди начинают делать что-то хорошее для себя, не спросив высокое начальство, да, вот, а помогая друг другу и вот как-то самостоятельно улучшая свою жизнь. Это очень здорово. Спасибо вам за вашу историю. Напоминаю, у меня на связи была Екатерина Зарытовская, консультант по работе с лишним весом, но и к тому же еще домохозяйка и теперь уже как бы активист и проповедник здорового образа жизни, в том числе оздоровительного бега. Спасибо. До свидания. Ну что ж, а у нас остается еще 12 минут на общение. Напоминаю, смс-портал для ваших сообщений, смс-ок +7 925 888 8948 и телеграм латинцы в одно слово «Говорит МСК-бот». А у меня есть еще одна тема, которую я хотел бы проговорить, не заявленная. Она тоже имеет отношение к вопросам здорового образа жизни, хотя и косвенная. Дело в том, что на этой неделе случился юбилей у моего отца. Ему исполнилось 85 лет, друзья мои. И дело даже не только в этой цифре, а дело в том, что в своем возрасте, в 85, он ухитряется жить вполне себе насыщенной, активной жизнью. Он путешествует по стране, в частности, значит, там ездит из Пскова в Москву, а обратно собирается лететь на самолете. Он каждую неделю не пропускает баню с друзьями. Гуляет по городу, да, значит, у него широкий круг общения. И я, честно скажу, последние уже лет 6 не просто общаюсь с ним по-родственному, а и наблюдаю еще за ним, как вот эксперт по вопросам здорового образа жизни, в чем же секрет его такого не просто долголетия, но и активности. И я должен поделиться с вами этой найденной мною формулой здоровья. Да? Вот можете записывать рецепт долголетия от Геннадия Григорьевича Переседова. Ну, по поводу, тут же я, естественно, слышу, что кто-то из вас говорит «генетика». С генетикой интересно. Генетику, конечно, нельзя сбрасывать со счетов, но вот дело в том, что его мама, она была долгожителем, она прожила 92 года, а вот отец, он умер как бы за 70 лет. То есть такой 50 на 50 сказать, что это целый какой-то был клан такой у нас долгожителей, нельзя. Поэтому, наверное, здоровье изначально как бы хорошее, но это не главный секрет. Какой главный секрет? Первое. Мой отец профессиональный вокалист, который продолжает заниматься своей профессией. Он поет сам, он учит учеников, причем он поет для себя, он поет для друзей. И как мы знаем на медицинском языке, это обозначает постоянное насыщение мозга кислородом. Вот не случайно в разговоре с Екатериной у нас прозвучало, что надышаться можно только бегом. Да, действительно, вот в том режиме, в котором мы существуем обычно, сидя у компьютера, сидя у телевизора, сидя за рулем автомобиля, мы дышим достаточно тихо и редко. И поэтому, а в условиях стресса еще к тому же у нас случаются разные мышечные зажимы, которые в том числе отражаются на диафрагме, в том числе не дают возможность нормально дышать. Поэтому, чтобы начать дышать здорово и здорово, нужно прикладывать прям такое ощутимое усилие. Это достигается либо в спорте, в определенном спорте, в аэробных нагрузках, либо во время вокала. Да? И вот это первое. Поэтому пойте, друзья мои, пойте для себя, пойте в душе, пойте, когда занимаетесь спортом, бегаете или ходите. Это очень здорово и полезно. Второе, то, что я сказал про эмоциональные зажимы, да, тоже секрет моего отца, о котором он постоянно говорит. Он старается, чтобы каждый день у него был маленький праздник. То есть вот это принуждение себя к внутреннему счастью и способность отпускать какие-то обиды и несправедливости, которые на вас сыпятся. Третье – это все-таки отсутствие большого количества алкоголя. Я бы хотел сказать, что мой отец совсем не употребляет алкоголь. Я к этому его периодически призываю. Но нет, он как бы позволяет себе рюмашечку другую. Но вот то, как принято в некоторых слоях в России, когда вот алкоголь становится главным средством для релаксации, когда как бы алкоголь, ну как бы без алкоголя люди не мыслят для себя возможность, как выпасть из этой там повседневной суеты и круговерти, нет, это не его путь, поэтому здесь с алкоголем надо все-таки быть крайне осторожным, разумеется, не курить. Ну, это как бы, я думаю, что сегодня уже общее место, что курение гораздо хуже, чем алкоголизм. Причем надо заметить, что это касается любых видов курения, в том числе и вот все вот эти... Ой, я даже не знаю, как они сейчас называются, айкосы, вот эти вот все, короче, коробочки, из которых вроде бы люди пыхтят паром, но ничего как бы подобного, это все точно так же нас убивает. Плюс личная физическая активность, то есть ходить... двигаться, выходить за пределы дома, коммуницировать, это очень и очень важно. То есть вообще каждый день нужно стараться, ну это уже рецепт не от него, это уже как бы говорю от себя я, то, что я знаю, нужно непрерывно двигаться, ну хотя бы 40 минут. Хотя бы 40 минут, друзья, ну потому что и наше, ну как бы, иначе наше тело начинает атрофироваться. Это, знаете, я слежу в Ютубе за несколькими каналами, в том числе есть интересный канал Крымского заповедника зоопарка. И там была череда сюжетов про маленькую шимпанзе, которую вот биологи взялись лечить, и, ну, она там, с ней что-то в детстве было не очень в порядке, вот ее выкормили, спасли. И дальше директор говорит, ну, вы знаете, мы не можем ее отправить в жаквольер к обычным обезьянкам. А почему? Говорит, ну, потому что, во-первых, они ее не признают за свою, она воспитывалась за пределами их стаи, они на нее будут реагировать агрессивно, а во-вторых, она гораздо слабее своих родственников, потому что находилась в домашних условиях и меньше двигалась. То есть вот для, даже для животных на уровне вот их формирования, если они мало двигаются, это тут же дает отпечаток на всю их последующую жизнь. Поэтому, с одной стороны, и вот как Екатерина сегодня подтвердила, очень здорово, если вы когда-нибудь в детстве регулярно занимались каким-то видом спорта, вам очень повезло, потому что потом, стоит вам начать возвращаться к какой-то физической активности, у вас проснется и мышечная память, и на уровне биохимии тело будет отзываться, причем это справедливо для любого возраста. Если у вас такого, как говорили коммунисты, базиса нет, то вам придется его выстраивать, причем выстраивать в том числе на уровне нейронных связей, это будет достаточно сложно и тяжело. Моему отцу в каком-то смысле повезло. Он 38-го года рождения, то есть он из той эпохи, когда личного транспорта в свободном доступе не было, значит, разного рода технических приблуд, которые упрощали жизнь, не было. Вот, он успел и на заводе поработать, и по стране поездить, и пожить в доме с печным отоплением, соответственно, дрова приходилось колоть. И все это, оказывается, помогает потом прожить дольше, если мы не гробим собственное здоровье своим неправильным выбором. Но вот здесь все-таки давайте вот краткий итог подведу. Хорошее глубокое дыхание, стараться иметь хорошее настроение, не злоупотреблять ничем, в первую очередь никотином и алкоголем, и регулярно двигаться. И вот на самом деле, уже соблюдая такие простейшие рекомендации, можно начать чувствовать себя лучше. А если вдруг вы начнете так делать и лучше себя не почувствуете, напишите потом мне об этом, пожалуйста, в эфир. Мы с вами пообщаемся и это обсудим. Ну, а я, конечно, хочу поздравить отца с днем рождения. Вот, пожелать, чтобы мы еще отпраздновали его такой же юбилей через 5 лет. И тогда, через 5 лет моих наблюдений, я смогу дать какую-то еще рекомендацию. Может быть, там есть какой-то секрет, не знаю. Может быть, корень мандрагоры заваривает и по-тихому пьет. Но мне в этом пока еще не признался. Может быть, у нас действительно есть какой-то фамильный страшный секрет, которым я с вами поделюсь. Вот, ну что ж, мы подходим к концу. Что-то не вижу я от вас сегодня вопросов. Меня это немножечко расстраивает. Тогда, может быть, сказать, у нас система подвисла. Вот, хочу напомнить, раз уж мы сегодня упомянули про тему бега, вот, что в Москве начинается, стартует беговой сезон. Я уже зарегистрировался на забег 5-километровый, который состоится в апреле. Я знаю, что уже открылась регистрация на марафон, но честно побаиваюсь. Но марафон — это действительно экстра тяжелая дистанция. Пробежать марафон все равно, что подняться на какой-нибудь там Эльбрус или сопоставимую нагрузку. А вот 5 километров пройти или пробежать может практически каждый. Поэтому советую, во-первых, начать уже. Вот я вышел сегодня на улицу, почувствовал весенний такой, впервые почувствовал весенний теплый воздух, и я уже знаю о том, что, значит, на следующей неделе можно будет начать выходить на сначала там прогулку по быстрой ходьбе, потом уже пробежку, и не знаю, как вам, меня мотивирует, когда я этим занимаюсь не просто для хорошего настроения, а когда мне нужно к какой-то дате заиметь некий результат. Вот я знаю, что в апреле я буду бежать 5 километров. 5 километров — прекрасная дистанция. С одной стороны, ее может осилить практически каждый быстрым шагом. Я не помню точно, сколько времени там отводится официально на на эту дистанцию, но, конечно, не меньше часа. А за час быстрым шагом 5 километров может освоить практически любой. Вот. Мне интересно будет попробовать пробежать его уже на скорость. То, что я до этого 3 года не делал. Вот я сейчас как бы начинаю вводить тренировки на скорость. Поэтому, может быть, кто-то присоединится ко мне и в этом качестве. Да? Но вот вообще, вот знаете, в апреле в Москве будет праздник спорта, и это мы говорим про городской праздник спорта, в котором можно поучаствовать вне зависимости от того, какого вы возраста и какого вы физического состояния. Кроме того, обратите внимание, если вы живете рядом с каким-нибудь парком, наверняка там есть беговое сообщество, беговая группа, или же группа людей, которые занимаются ходьбой со скандинавскими палками. Напоминаю, у нас был замечательный выпуск с Кристиной Володиной, где мы обсуждали о том, что такое скандинавская ходьба, почему это занятие не только и не столько для пенсионеров, почему оно вообще ближе к плаванию, а не к ходьбе. Почитайте, пожалуйста, может быть, вы найдете себя в скандинавской ходьбе. Главное, что вот еще раз, сейчас приближается то время года, когда идеально начать заниматься собой, заботиться о себе и как-то меняться. Надеюсь, что я вам в этом буду помогать и дальше. А это была программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва», Илья Переседов. Жду ваших сообщений, в том числе в своих соцсетях. Напоминаю, есть у меня телеграм-канал Яндекс и телеграм-канал, и Яндекс.Дзен-канал, который называется «Большая перемена», вот, где я с удовольствием получу от вас обратную связь. Уходим на новости. Удачи. Пока.